Новая жизнь. Беседа 848. Здравствуйте, спасибо, то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рам. Доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте, Ницца Мазоз. Сегодня мы поговорим с рам. Лайтманом на тему, даже не знаю, как ее назвать, не очень радостно, это обряды похорон, рано или поздно это происходит у каждого, отец, мать, близкие люди, и мы оказываемся на кладбище, и проходит определенная процедура, и мало кто понимает, что там происходит, что эти вещи символизируют в их духовном смысле. Ницца, пожалуйста. Да, тема, на которую я хотела побеседовать с вами уже давно. Мой отец скончался 1.5 года тому назад, и я лично наблюдала все весь этот процесс, и мне показалось очень интересным. И я, как человек, изучающий Каббалу уже несколько лет, задалась вопросом, что означают все эти вещи в духовном плане, как можно понять все благословения и сам обряд, какой внутренний смысл этого. И начнем с первого вопроса. Самый важный вопрос. Мы знаем, что иудеи хоронят в земле. Что в этом особенного? В чем смысл похоронить мертвое тело в земле? Да, мы видим, что погребальный обряд у евреев очень простой. Тело не держит дома несколько дней, как у христиан, и не одевают его в красивую одежду. А как можно быстрее в тот же день нужно похоронить тело, и даже лучше, чтобы оно как можно быстрее разложилось в могиле. Это очень странно. Именно чтобы разложилось. Да. Разные общины даже добавляют известь в могилу, чтобы тело быстрее разложилось. Это совершенно противоположно тому, что делали египтяне, не строят как-то Ленина, а наоборот, совершенно противоположно. И это нас сопровождает тысячи лет. Я думаю, что это идет к нам от Адама Ришона даже, потому что это происходит из наших духовных источников. Почти 6000 лет назад. Не знаю, что было до того, но так принято. В чем здесь дело? Когда я пришел к Рабашу, через 2 месяца скончалась мать одного из учеников. У него было несколько учеников, братьев, их мать скончалась, она уже была пожилым человеком. И когда я ехал из Рахова в Нейбрак учиться, Рабаш мне сказал, должен пойти. Они сидят там в Шиву. Я пришел туда, в дом, так серьезно. Я пришел в то место, где соблюдают траур, сидят 4 брата. Я не чувствую никакого траура, горя. Не то, что они рассказывают анекдоты, но свободно говорят на разные темы. Я посидел так несколько минут, потом ушел, сказал то, что нужно сказать. И потом я спросил рава Гилеля Гильштейна, который меня обучал. Он ответил, а что в этом такого? Он сам работал на кладбище. Он сказал, а что в этом такого? Ничего. сказал я. Работал с большими фирмами в Израиле, если там кто умирает, так я оказывал эти услуги. А что, все просто и так далее, и так далее. Затем несколько раз я ездил на кладбище для того, чтобы обратно привести его на занятия, и я видел, как к этим вещам относятся. Но те, которые работают на кладбище, это понятно. Это известно, что это люди такие. Не отяжеленные. А когда начал учить каббалу, то я увидел, что отношение к этому совершенно иное, чем принято в жизни. Мы в нашей жизни очень тесно соприкасались с разными религиями и приняли от них привычки. Там относятся к телу, а мы относимся к душе. Иудаизм принимает в расчет душу, а не тело. Поэтому тело живет, тело умирает, было и нет. Не то, что мы говорим вообще о теле. Если мы говорим о жизни и смерти, мы говорим о том, что происходит с душой. Не считаемся с телом. Это я помню. Я это принял и посмотрел на это очень серьезно. Желательно так определить мое отношение к жизни. Действительно, это принципиально. И что означает тело в человеке? Это его желание. 10 сферот, исправленных ради отдачи, подобие Творца, это называется тело Творца. Если тело ради отдачи в направлении любви к ближнему, это называется живым телом. Если оно направлено на себя, обслуживать себя, называется мертвым телом. То есть без связи с самим телом. Да, без связи, потому что говорится о желании, а не о биологическом теле с мягкими тканями. То есть есть живое желание и мертвое желание. Да, живое желание означает, что действует на благо ближнему, а мертвое желание действует на благо себе. Это вообще не связано с физическим телом, не связано. А где это желание, когда действительно человек жив, то это желание живое или мертвое зависит от... Когда это тело живет, человек чувствует живое тело. Когда тело умирает, то человек перестает чувствовать, потому что он живет в теле. А если он настраивает свои желания так, чтобы они были направлены на благо ближним, то он приподнимается над эгоистическим желанием и входит вовне его, из него. И тогда он начинает чувствовать иную реальность, то, что находится вне его желания. Это называется вне его тела. Он находится, как бы, живет вне телесной жизнью, вне этих эгоистических желаний. Это означает, что он переходит в другой мир, в будущий мир. Так давайте выясним. Я поняла так, что есть живой человек, у него есть две возможности. Либо в нем есть живое желание, желание давать, отдавать любовь, либо мертвое желание, даже если мое тело живо. Что происходит? Поэтому сказано, грешники в жизни называются мертвыми. Грешники в жизни называются мертвыми. То есть это мертвое желание, несмотря на то, что тело живо. А что происходит с человеком, если его тело умирает, но он сам жив, желание живет? Так он продолжает жить в желании. Что это, как раздвоение? Да, прежде чем его тело умирает. И его желание уже находится в такой жизни, которая называется «будущий мир». А где находится это желание? Ведь мы привыкли, что это желание живет в теле. Нет связи. Нет связи между телом и желанием. Тело — это физиология, это животное, животный уровень, а не человеческий. Какая связь между живым желанием и душой? Живое желание — это душа. Это называется душа? Да. Если он живет на благо ближнему и хочет отдавать любовь ближнему, это называется. И давайте постараемся понять, почему именно согласно еврейской религии, человек, если он скончался, его тело помещают в землю, сказано, из праха родился, в прах ты вернешься. Но согласно корню ветви, так мы живем себя с телом. Наше биологическое животное тело, животного уровня, там нет ничего. Нет в нем ничего ни хорошего, ни плохого, это просто кусок мяса, который действует согласно инстинктам животного уровня. Поэтому у нас нет никаких расчетов, его нужно похоронить, чтобы разложилось и вернулось в прах. А почему его в море не выбрасывают? Почему не сжигают? Тоже можно. Но почему именно помещают в землю? Так я сказал, это прах — это корень и ветвь. Это называется, что в нем ничего не остается от него. Разлагается на части, составляющие компоненты, которые есть в природе. То есть тело идет из праха. Что значит это? Что мое тело из праха? Это составляющие компоненты материи. То есть это элементы, которые разлагаются, и затем они раньше не были телом. Когда-то хранили в пещерах, ждали, пока тело высыхает, остаются только кости, а кости помещали какой-то сосуд, закрывали и оставляли. Так вот, у костей есть какой-то смысл? Нет, все это корень и ветви. Кости — это сухие кости, в этом есть что-то. Есть разница между плотью и костями. Биологически ничего нет. Я не спрашиваю биологически, спрашиваю внутренний смысл. Внутренний смысл есть мозг, кости, жилы, плоть и кожа, есть различия в желаниях, которые не относятся к нашему телу, и в этих желаниях есть разные исправления. То есть органы тела представляют разные желания. Не представляют. Они так называются, согласно частям души, так называются и части тела, но не более того. Я понимаю, что нет связи, я стараюсь понять, скажем так, у животного желания, о котором мы говорили, которое хочет давать, у живого желания, есть как тело такое, есть как что-то как тело, которое параллельно, это называется 10 сферот, душа, это живет параллельно. Значит, параллельно. Нет ничего параллельного. Есть люди, у которых это есть люди, у которых этого нет. Люди, у которых есть духовное тело, исправленное желание ради отдачи ближнему, называются каббалистами. А те, у которых нет таких желаний, они называются животными, все подобны животным, как сказано. Только животный уровень, которые живут только ради пользы тела. Давайте вернемся к обряду захоронения. Когда человек умирает, то есть процесс, как можно быстрее, его нужно похоронить в тот же день. Читают Кадиш. Вот, это одна из вещей, очень мне было интересно. А Кадиш такой радостный. Да, там благословение, восхваление, такие грустные минуты. Будет возвеличено имя Творца, то есть спасибо Творцу, что этот человек скончался. Да, это мне никогда не было понятно. Мы же говорим о том, что скончалось эгоистическое желание получать. А сейчас вместо него есть чистая душа, которая... Это уже желание не ради получения, а оно очищается, становится ради отдачи, означает, что желание избавляется от намерения получения того, что оно было, жило в этом мире и умерло в своем желании получать. А сейчас, как сказано, мертвое свободно. Оно стало сейчас свободным от его эгоизма и может работать ради отдачи. Поэтому мы благословляем, читаем благословение Творцу за то, что сделал так этому особенному человеку, который освободился от своего эгоизма, от желания получать и достиг желания отдачи ближнему. Это означает, что человек скончался. Это сам человек так говорит. Он это делает с собой. Сам человек, конечно, он как бы благословляет смерть своего эгоизма, мертвого желания. Я хочу понять, так этот процесс, который вы описали, это означает, что живой человек развивает свою внутреннюю часть, свойства, отношения к ближнему, от эгоистического на отношение любви. И в процессе этого внутреннего развития человека в течение его жизни он переходит в состояние захоронения, смерти, его желание получать, которое было ради отдачи, ради получения, умирает, и нужно его исправить, чтобы оно умерло, чтобы разложилось до праха и больше не появлялось. Поэтому весь этот обряд, и читают Мишну, и разные цитаты, и неделю сидят, траур соблюдают, и есть 30 дней, есть год. То есть это особый обряд для того, чтобы содействовать телу полностью освободиться от всего его эгоистического желания, чтобы не осталось даже воспоминания. Так я хочу спросить, правильно ли я вас понял. Еврейский обряд похорон, если кто-то умирает, его везут на кладбище, помещают в землю, представляет некую проекцию другого духовного внутреннего обряда, который живой человек, не мертвый человек, а живой человек должен пройти в течение своей жизни, в изменении своего отношения сознания, его сознания с эгоистического внутрь себя на сознание более высокого порядка любви и отдачи. В эгоистическом сознании, когда он был эгоистом, он думал, что он жив, но это на самом деле смерть. Но когда он переходит эту трансформацию, это изменение на ради отдачи, любовь к ближнему, тогда он как бы рождается в своей душе, и означает, что он мертв, на самом деле он жив. И все эти элементы, которые мы видим в процессе захоронения, когда человека помещают в землю, все остальные процедуры, и траур, и кадиш, это лишь проекция того, что живой человек должен делать в течение жизни, что означает духовное захоронение. Нет, материальное захоронение. Он свое материальное хоронит, а не духовное. Но живой человек должен это сделать. В течение жизни, допустим, я сейчас жив, дай Бог, я тебе этого желаю. То есть вы мне желаете в течение жизни похоронить мое материальное, это означает похоронить мое тело. Да, зачем нужно что-то хоронить для того, чтобы стать, как вы назвали, живым человеком, грешники? Жизнь называется мертвыми. Может быть, в духовной точке зрения я называюсь мертвым в жизни. Он еще не умер. И человек кто-то жил и умер. Нельзя так тебе сказать, что ты живешь и умираешь. Нужно развивать свою душу для того, чтобы для того, чтобы развить свою душу, нужно исправить свое желание с получения на отдачу, поэтому нужно его изменить таким образом, чтобы из него начало выстраиваться другое тело, тело души, желание отдачи, стремление к отдаче ближнему. И так ты постепенно старишься и умираешь, то есть и умирает желание, эгоистическое желание получать, а желание, которое ты обрел, альтруистическая любовь к ближнему, из этого желания, ты в этом желании ты участвуешь в захоронении эгоистического желания до конца, от которого не остается ничего. Кроме праха, есть еще кость, которая называется луз, но еще такие признаки. Но все это процесс, который живой человек в нашем мире должен пройти в исправлении своего желания, пока он обращает его из животного желания в духовное желание, в желание души. Одна из вещей, которую вы сейчас объяснили, я вспоминаю, что читала в книге «Дворим» написано, что одно из самых больших наказаний для человека — то, что он не будет похоронен, что именно не будет похоронен, что и разбросают его останки в поле. Что означает это наказание? А, это не наказание. Давайте оставим это и эти вещи. Говорится о духовном. Я говорю именно о духовном, как вы объяснили. Поле — это не поле материальное, или не то, что вы себя представляете, нет. Это поле, которое благословил Творец. Слишком глубоко, да. Это не делают в нашей жизни, и не с кем делать. Я хочу спросить, говорят, благословляют, когда кто-то умирает, говорят, что благословен судья истинный. Да, вообще относятся к Творцу, как будто сделал хорошую вещь. Благословен судья истинный. Что значит благословен судья истинный? Что человек полагается умереть, он умирает, мы благословляем Творца за то, что он сделал так, что он умер. Не всегда мы думаем, что человеку положено умереть. Это ты так думаешь. Поэтому я вас спрашиваю, согласно корню и ветви, желание получать, которое умирает, это большая радость, если бы я был в состоянии, что все мои желания материальные умирают, какая была бы у меня радость? Конечно. Почему радость? Что чувствует человек, желание эгоистические которого мира, что он чувствует? Чувствует, что они становятся ради отдачи ближнему, через ближнего к Творцу. И так я чувствую свою духовную жизнь. Это означает моя душа. И вечную, совершенную жизнь, что все открыто передо мной ради отдачи. Я достиг истины. Поэтому это называется благословен судья истины. И я при помощи того, что освобождаюсь от своего эгоизма, от лжи, достигаю истины. Все это сделал Творец. Говорят также истинный мир. Что это за истина, о которой вы говорите? Что это за состояние истинной жизни? Что такое жизнь? Истина. Истина означает, что я вижу всю систему реальности, я живу в ней и вижу ее законы, ее правила, я могу их выполнять и определить мою жизнь там, подобно Творцу, что я становлюсь частью неотделимой от всей системы. Я сливаюсь с высшей силой, моя душа возвращается к своему источнику. Что это означает? Душа возвращается к своему источнику. К Творцу, к высшей силе. Там весь высший свет. Я постигаю эти вещи здесь, сейчас, пока я живу в этом мире. Как сказано, мир свой увидишь при жизни. Мы много говорили в течение нашей передачи о Творце. Как вы определяете Творца? Как наука Каббала относится к понятию «Творец, высшая сила»? Сила отдачи любви. Другого нет. Сила отдачи любви, и он держит в себе желание получать, которое создал, это все весь материал творения, и желание отдачи любви — это наполнение творения. И так желание высшее — это желание любить, которое управляет желанием получать материалом творения. Вы сказали, что я вас спросил, почему благословляют благословен судья истинный. Вы сказали, что когда человек проходит процесс развития, он освобождается от лжи, видит истину, видит законы, которых он раньше не видел. Какие законы он вдруг видел, что существуют мироздания, которых раньше он не видел? Ой, совсем наоборот сказано. Мир противоположный видел я. Что противоположного? Противоположное от того, как мы привыкли смотреть на реальность через желание получать ради себя. Так желание полностью собирается в такую маленькую реальность. Я не вижу больше, чем мой эгоизм чувствует, что это имеет к нему отношение. И стоит ему быть от этого зависимым, когда чувствует себя добрее или злее или в таких-таких условиях. Что мы видим в жизни? Несколько десятков метров, где мы можем, могут мне как-то навредить, там, где я могу что-то преуспеть в чем-то. Вот вся наша жизнь. Как человек живет, постоянно живет в страхе, чтобы сохранить себя в максимально комфортном виде. Вот вся жизнь. Он всегда боится умереть. Да, подсознательно. Как будто есть ценность этой жизни. И что ему тогда раскрывается? Ему раскрывается вечная жизнь. Он совсем видит жизнь в другой перспективе. Если он не видит жизнь или смерть, а видит все вечное, это изменяет абсолютно восприятие реальности. Это освобождает нас от многих вещей. Это нас направляет на добро, на зло, на истину, ложь, разные отношения между нами и всеми на совершенно ином уровне. Если все чувствуют, что мы вечные, только это ощущение, оно уже все изменяет. Поэтому это не просто обряд сохранения, это обряд перехода к новой жизни, к новой реальности. У нас заканчивается передача, оставим на следующий раз. Одна фраза самая важная. Человек каждый раз получает сообщение, кто-то умер, кто-то где-то похоронная процессия. Эти вещи, как будто есть такой путь жизни и смерти, у нас есть жизнь, в которых мы с утра до вечера делаем что-то, и вдруг ты получаешь смс, что-то плохое случилось. Когда что-то такое приходит, о чем, на что стоит настроиться, чтобы моя жизнь, ну, кто умер, умер, но я продолжаю жить. Как мне лучше всего настроить свою голову, если приходит такое сообщение, чтобы моя жизнь действительно была максимально лучше? Что такое на самом деле жизнь и смерть, не больше того? А не то, что я слышу, говорят о телах. И так умрет, ну и что? А что такое жизнь и смерть? Это совершенно в другом представлении, более высоком. Нет связи, что-то, как будто что-то прекращается или рождается. То, что нет времени, не рождается, не умирает, это изменяет нам все восприятие реальности. Ты чувствуешь сразу же иной мир. Постарайся подумать, как бы ты изменил свое представление о жизни. Затем нужно заканчивать. Спасибо большое. Спасибо, Ница. Приходите. Мы поговорим о новой жизни. До свидания. Всего наилучшего. Мертвые свободны.